Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире программа «Все так», ее ведущая Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья
Добрый
Ивановна.
День.
Итак, я на подтанцовках и подпевках, соведущий Алексей Венедиктов. А в этой программе мы говорим о тех исторических личностях, о которых мы, может быть, что-то знали из школьной программы. И там было что-то все так, а что-то не все так. Сегодня мы выбрали Джузеппе Гарибальди, знаменитого итальянского революционера. Я не просто так в красной рубашке, я как краснорубашечник гарибальдиец, но я хотел бы начать, может быть, с конца. Я нашел его завещание. И его завещание очень пафосное, что меня, кстати, сразу отвращает от таких людей. Но вот единственное, что он написал в завещании, буквально следующее. «Я завещаю мою любовь к свободе и к правде и мою ненависть к лжи и тирании». Конец цитаты, Наталья Ивановна.
Алексей Алексеевич, есть такая реакция, я вас понимаю. У меня тоже поначалу слишком пышно, слишком ярок, слишком красив. И невозможно не подпасть под очарование, обаяние этой личности. Давайте не будем сразу судить. Давайте посмотрим, что за жизнь, что за личность, почему герой двух континентов, что у нас известно гораздо меньше, все Италия, Италия, половину своей активной жизни, 13 лет, он воевал в Южной Америке. И тоже за свободу, за все то, о чем написал. А вторую половину своей активной жизни, конечно, в Италии, и оставил след неизгладимый. А под его обаяние рано или поздно попадаешь. Итак, человек-легенда. Один из тех, кто внес очень большой вклад в движение Ресорджименто в XIX веке за воссоединение, объединение разрозненных и зависимых от соседей итальянских государств и создание единого государства Италии.
Грубо говоря, национальный герой.
Безусловно.
Памятников огромное количество, на марках изображен.
Любим, красив, что любим, тоже немаловажно.
Это мы еще поговорим на любим.
Людьми, так сказать, теми, кого называют массой, толпой, да. Любим, но и даже королями и их министрами, я имею в виду Виктора Эммануила II, кто стал первым итальянским королем после Ресорджименто, и его министра либерального Кавура и умного, все-таки опасаясь Гарибальди, очень тонко с ним взаимодействуя, неприязни к нему они не испытывали.
Ну, давайте откликнемся. Итак, кто ж мифологическую такой личность.
Давайте реальную биографию. Итак,
да?
Родился, как все наши персонажи.
Может быть, хочется сказать.
В 1807 году. Все-таки реальная личность. 4 июля 1807 года в городе Ницце, который в тот момент уже был снова под властью одного из итальянских государств, Пьемонт-Сардинской монархии, а до этого довольно долгое время под властью Франции и не раз переходил.
То есть сейчас у Франции.
Франко-итальянский какой-то, да, центр пограничный. И почему с такой страстью к Италии в сердце? Ну, не знаю. Хочешь, верь в голос крови, хочешь, нет. Отец и мать итальянцы. Отец его Доминико Гарибальди, моряк, капитан, владелец небольшого парусника, который занимался перевозками на небольшие расстояния и этим зарабатывал. Мать Донна Роза Раймонди, несколько более образованная, занимавшаяся при воспитании детей тем, чтобы дать им какое-то развитие. Мальчик, которого назвали Джузеппе Мария, и в детстве звали очень нежно Пепино. И ничто не предвещало мальчик как мальчик, Пепино как Пепино, что из него вырастет такая мифологическая фигура. А он действительно сродни героям мифологии. Правда, уже с детства начинаются вокруг его детства предания и мифы. Так, например, мальчику не было 8 лет, и он как будто бы спас упавшую в воду прачку. Вот никого это не заволновало, но упала прачка, утонет, а маленький Пепино бросился в воду и спас ее. И, кстати, проведя большую часть жизни на море, он писал о море как о призвании вот такие слова. «Я чувствовал к морю призвание». Он написал мемуары, он оставил много писем. Надо учитывать, что, конечно,
19 век – это вообще письменный век.
Да, люди общались. Эпистолярный.
Да, письменный.
«Плавать по морям было, казалось, предназначением моей жизни», – пишет Гарибальди. «Как и когда я научился плавать, не помню. Мне кажется, что я всегда знал, Это и родился амфибией. И вот эта амфибия спасла прачку
пафосный,
как бы восьмилетнего
возраста.
Он таков. Он пафосен в своем.
Ну и век пафосный. С другой стороны, и век...
Именно с этой стороны.
Да.
Век романтиков.
Да.
При всех особенностях таких романтических фигур. Образование... Бессистемное.
Это вы нежно сказали. Бессистемное.
Ну, не то, чтобы его не было совсем. Одного из своих учителей он любил. Человека по имени Арена, который учил его итальянскому, по-письменному, так сказать, чтобы он письменно владел итальянским, математике, ну, чему мог. Но известно, что в зрелые годы читал наизусть главы из «Илиады», знал Данте, Петрарку, пробовал писать стихи. То есть, как многие вот такие... очень яркие, очень нестандартные личности, он многого добивался самообразованием. Во все времена, в любые эпохи, самообразование для личности целеустремленной, сильной, обладающей характером, может дать совершенно поразительные результаты.
Но пока жизнь обычная. Совсем обычная жизнь. Да?
Ну, прачку уже спас.
Но прачку спас, да, да.
Юность. С 15 лет юнга на торговых судах.
Легко.
Известно, что вроде бы и мать, и отец, как это бывает часто в семьях моряков, не очень хотели, чтобы он стал моряком. Превратности судьбы, опасность для жизни, страшная жизнь моряка. Но остановить, отвратить его от этого занятия было невозможно. Равно великим будет только... чувство борьбы за свободу, за ту самую справедливость, о чем он написал. Он действительно был таким. Но к морю страсть. И так он юнга на торговых судах, затем помощник капитана, то есть идет нормальный небольшой карьерный рост. И, наконец, в 25 лет, ему 25 лет, 1832 год, отмечено в записях, что он капитан парусника «Кларинда».
Я хочу сказать, что это обычная история. Я посмотрел некую статистику, готовясь к передаче. 25 лет – это солидный возраст в то время.
Это мужчина.
Да, и он не делает некую суперкарьеру. Это обычно. Может быть, чуть-чуть лучше, чем остальные. Но, в принципе, 25 лет – капитан парусника. Нормально.
Чуть-чуть лучше, чем нищие, чем обездоленные.
Да, да.
Это типичный средний класс.
Да.
Это та самая средняя буржуазия, которая сыграет такую огромную роль в грядущих итальянских революциях.
А пока мы его не видим.
Нет. Поразительно, что революционером он сделался вдруг и сразу.
Да.
Как это бывает с такими натурами. И где? В Таганроге. Вообще, как выясняется, его судьба с Россией как-то вот соприкасалась неоднократно. Он бывал в Одессе уже к тому времени.
Ну, заходил, Черное море, да, Средиземное море. Он плавал там, не в океане плавал, конечно.
Да, это морские перевозки. В дальнейшей своей жизни он поплавает и по океанам. А в Таганроге случайная встреча в трактире. С членом тайного революционного общества «Молодая Италия», человеком по имени Кунео. «Молодая Италия» – общество секретное, тайное, подпольное, созданное неким знаменитым человеком Мадзини. Те, кто еще читают художественную литературу, наверное, знают про эту «Молодую Италию» из романа «Этель Лилиан Войнич Овод».
Я знаю.
Мы
это,
с вами
я читал,
читали,
я
и мы любим это. Не уверена просто, как современное юное поколение, но один из прототипов Овода, несомненно, Гарибальди. Не скажешь, что единственный, но один из. И вот там это самое тайное общество, «Молодая Италия».
В таверне.
Мадзини. В таверне он встречает этого человека Кунео, который рассказывает о целях общества, о задачах. Их тактика была заговорщическая, безнадежная. Со временем Гарибальди разочаруется в этой тактике. У него будут с Мадзини и противоречия, и понимание, и непонимание. Но пока это как бы реальный путь к тому, чтобы что-то сделать для Италии, которую он с детства любит теоретически, по рассказам. Любит на основе интереса и любви к древнеримской истории, к Илиаде. Ну, любит. И он как бы сразу, это в духе его натуры.
Да, как будто другой человек, как будто подменили.
Так все и пишут. Даже сугубо научные произведения, посвященные ему исследования, пишут «Поворот в его сознании, в его судьбе». 1933 год. Он тут же вступил в организацию «Молодая Италия». Вот выслушал и вступил. И тут же поклялся посвятить свою жизнь борьбе за освобождение Италии. Но так он же выполнил клятву. Клятву он выполнил. Уже в следующем 1834 году он практически приступил к тому, в чем поклялся. Он участник заговора мадзинистов, которые пытались поднять восстание в Италии против австрийского гнета. Но для того, чтобы понять, что там происходило, два слова. По итогам Венского конгресса после наполеонских войн в 1815 году державы-победители, которые, как всегда в таких подобных мирных конференциях и договорах, почти беру в кавычки понятие «мирный», закладывают в условия свои интересы, а значит, основы будущих конфликтов. По этому договору Италия была разделена на 8 государств по принципу, девизом Венского конгресса было восстановление легитимных законных монархий на их престолах, на смену узурпатору Бонапарту. Но ведь восстановление этих легитимных монархий – это было восстановление вчерашнего дня, восстановление махрового феодализма. Об этом никто не думал. Вот под таким лозунгом, напуганный Бонапартом и его узурпацией, они провели Венский конгресс. Итак, 8 государств. Это уже тоже бомба, которая рано или поздно должна сработать, но не только она. Под патронажем Австрии, где прямым, грубым, выливающимся в оккупацию, а где просто Австрия строго, ну, вначале в лице Меттерниха, направляет свое управление этими, политику и жизнь этих итальянских государств на интересы австрийской монархии. Это бомба, и рано или поздно она должна взорваться. И вот мадзинисты, которые были не единственными революционерами в тогдашней Италии, еще раньше возникли тайные общества так называемых карбонариев, в русскую литературу которую попало, он карбонарий, это символ ужасающей революционности, чего-то пугающего обывателя, буквально угольщики. Тайная организация, связанная с масонами, тайными знаками, ритуалами масонскими, люди, идущие поперек. Очень четко их программу даже не назовешь, но в основе добро, свобода, в первом приближении в абстрактных лозунгах, ближе к делу направляющиеся на что-то, ну и, например, на борьбу за объединение Италии. Карбонарии были и во Франции в меньшем масштабе. Италия – взрывоопасный материал. И вот мадзинистский заговор, Гарибальди уже член организации, ему дают задание. Как-то звучит, очень перекликается с нашей историей 20 века, правда. Поднять флот. Поднять флот.
Не больше, не меньше. А он капитан-парусник.
Да, ты моряк, ты такой, поверивший в нашу организацию, активный ее член, подними флот Пьемонт-Сардинского королевства. Ну, это одно из ведущих, ну, в общем, ведущее из этих 8 итальянских государств на севере Италии. Имеющая несколько либеральный настрой, хотя это монархия, но с оттенком каких-то либеральных идей, которые там уцелели даже после Венского конгресса. Они пытались предотвратить этими либеральными идеями взрыв, и вот все-таки взрыв намечается. Поднять флот. Поднять флот Гарибальди не сумел.
Ну откуда? Ну как? Да.
Это было нереально. Вот эта заговорческая тактика, она очень мало считается с исторической реальностью, с конкретной обстановкой. Это романтические подходы. Если мы такие святоверующие, за нами люди пойдут. И не раз это удавалось, но здесь не удалось. Уже в 1835 году ясно, что заговор провалился полностью. Гарибальди, как один из участников и даже активных участников заговора, приговорен загодя, приговорен заочно потом к смерти, причем смерти казни. Казнь, которая считалась позорной. Расстрел в спину.
Именно так. Позорная казнь. Она так и называлась. Позорная казнь.
Что для его горделивой натуры совершенно невыносимо.
Расстрел в спину.
Как будто подчеркнуть, что вы трусы, вы ничтожество. Время Средневековья было еще не так далеко. И всякого рода жестокости, в особенности в отношении тех, кого считали преступниками, ну, например, там инквизиция применяла самые жестокие пытки и казни.
Она была возрождена,
да,
надо напомнить.
Да, она цела, да. Она действует. И Бонапарт ее отменил, а тут она возродилась. И вот вроде бы это время ушло в Средневековье, но отношение к казни как не просто к такому неотвратимому, объективному, суровому наказанию, а как к жестокому уроку, попранию личности, оно отчасти, по-моему, идет здесь все еще от Средневековья. Хотя расстрел – это уже огнестрельное оружие, но заложить туда идею позора – это вполне по-средневековому. Для него это немыслимо, мысль об этом, невыносимо мысль об этом, что он будет подвергнут не просто казни, жизнью он рисковать готов, позорной казни. Он бежит из Генуи, где его должны были схватить, сначала в Ниццу, потом в Марсель. Все романтически, как в романе, переодевшись в крестьянскую одежду, пешком, по городам и весям, так сказать. По дороге в Марсель арестован, его таки задержали. Как очаровательно пишет он сам в своих мемуарах, другие источники, это перекочевало в книги, в его биографии, в исследования. Арестованный Гарибальди, сделав вид, что он залюбовался пейзажем за окном, выпрыгнул со второго этажа. Арестант нашел момент, место и время залюбоваться пейзажем за окном. Но все-таки черты наивности в эпохе есть. Конвоиры, видимо, тоже
романтичны.
Тоже, да, отчасти поверили, что он любуется пейзажем. Но оговорю сразу, что вообще отношение к природе как к символу высшей красоты, красоты божественной, свойственно природе Гарибальди. И уже в зрелые годы он писал о том, что я не поэт в том смысле, что не пишу стихов, о чем он, как я чувствую, всю жизнь жалел. Но я поэт, потому что когда я вижу прекрасный закат, сверкающие звезды, дивные растения, в моей душе играет музыка, то есть он себя внутренне чувствовал поэтом. Видимо, так убедительно залюбовался, что они проморгали, как он выпрыгнул. И вот он бежит дальше, он скрывается, и он снова в таверне некой, куда еще. И там хозяин объявил, что он сейчас его арестует. Как его признали, то ли он сам оговорился. И он сказал, да подожди меня арестовывать, докладывать властям. Еще и ужин не закончен. И во время ужина в этой веселой таверне он начал петь песни на слова Беранже. Ну, французский и итальянский были для него одинаково родными языками. У него был, как говорят очевидцы, прекрасный тенор. Итальянцы, которые слышат бельканте, забывают все. Французы юга Франции в этом им очень близки. И вот вся публика восхищенно слушает, как этот еще и привлекательный внешний путник, потенциальный арестант поет Беранже, забыв обо всем на свете, и трактирщик отвлекся.
Привольные куплеты.
Да.
Поет привольные Беранже. Куплеты. Да.
Это Беранже. Это критика монархии, это критика королей. И поет до утра. Его как бы подзабыли арестовывать. И под утро он скрывается, и потом писал в своих записках, да, умер Беранже, так и не зная, какую услугу он оказал одному из борцов за свободу, а именно Гарибальди.
Ну, скрывается он за океан.
Ему приходится бежать далеко. Он отплывает в Южную Америку, а именно в Рио-де-Жанейро. И вот это первый континент, на котором Гарибальди становится Гарибальди. Это не маленький эпизод из его жизни.
Оказалось?
13 лет. 13 лет он проведет в этой Южной Америке, тоже в борьбе за свободу. Сначала он побыл там, на южноамериканском континенте, обыкновенным корсаром.
Вот я хотел, я тоже нашел, я думал, вы, любя Гарибальди, это не скажете. Корсар, значит, пиратом. Что такое корсар? Пиратом.
Любовь пиратом. И истина должны у историка как-то сочетаться. В историка, который Сина Ире Эт Студио, без гнева и пристрастия, как говорил старик Ранке, в такого историка поверить я не в силах, значит, он уже не живой. У каждого есть Ире Эт Студио, они не должны по возможности заслонять истину. Я стараюсь. Не всегда все удается.
Пиратом.
Но стремиться надо.
Пиратом.
Да, он корсар, которого там зовут Хосе Гарибальди, а враги, для которых он был грозен, опасен, на своих достаточно маленьких, потом двух-трех суденышках, это не флот в полном смысле слова, хотя его сделали генералом, они его называли Белый Дьявол. То есть это такие прозвища, которые являются историческим источником. Они говорят о том, что он действительно был грозен, он был опасен, он
наводил был заметен. Ужас на побережье Бразилии.
Ужас. Наводил ужас. И прежде всего он столкнулся с достаточно уже могучей империей бразильской. Дело в том, что это был горячий континент, Южная Америка. В сущности, только стихали и не стихли еще национально-освободительные процессы. Их битвы, бесконечные бои за национальное освобождение от власти Испании, где-то Португалии, но больше всего Испании, это был вопрос почти сегодняшнего дня. Это какая-то такая горячая лава, контуры новых государств только определяются. Их этнический и политический облик очень туманен, потому что населены они страшной смесью потомков первооткрывателей и колонизаторов Америки, потомков аборигенов, черных рабов, которых уже привозят туда. Это адская смесь, в которой рождается какой-то совершенно новый мир. Но интересно, что и характерно, корсар Хосе Гарибальди не остался корсаром. Он как будто бы искал, его натура как будто бы искала возможности, пути к тому, чтобы придать своей деятельности, своим битвам на морях смысл и целесообразность. И если он начинал как добрый разбойник на морях, именно добрый разбойник, да, напоминающий Робин Гуд. Не успела сказать.
Я тоже быстрый, да.
Мы с вами стремительно несемся. Да. Она приходит сама. Робин Гуд, потому что часто, захватив корабль, он оставлял этим пленникам все, что при них было. Одному как бы ящичек с бриллиантами сказал, оставь, самому пригодится. Пусть фантастические домыслы, но такие фантазии не рождаются на пустом месте. Всегда под ними есть какая-то реальность. И вот из этого благородного Робин Гуда, это красиво, но ему нужна осмысленность.
Идея.
Он находит идею. Он сначала становится борцом за независимость республики Рио-Гранде, юг Бразилии. Маленькая часть Бразилии, повторяю, контуры и границы этих государств еще горячие, еще не сложившиеся, и некая Рио-Гранде стремится к тому, чтобы быть автономный, самостоятельный. Он подряжается на службу к этой крошечной, еще не родившейся республике.
И его нанимают как генерала. И они там все
становятся адмирал, по ходу генералом. Титулы раздает широко. Сражение длятся 7 лет. 7 лет. Это не эпизод. И борьба эта безнадежна. Потому что большая уже империя Бразилия и крошечный этот, можно сказать, волонтерский, полукорсарский флот, которым командует Гарибальди. Победы здесь быть не могло, ее и не случилось, но Гарибальди это не остановило.
И слава о нем пересекла океан уже в обратном направлении, о чем мы и будем говорить в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.